«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Да-да, друзья, мы продолжаем на спутнике. Ирина Молотова, журналист-редактор RT. Ирина, приветствую.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Да, меня зовут Андрей Матюхин. И напомню, телефон прямого эфира 951-0566, код Москвы 495. WhatsApp такой, 8-968-766-3311. Трансляция ведется в Рутуб и в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». В ближайший час у нас самые разнообразные темы.
Очень интересно, невероятно.
А перенесемся мы сейчас
в Великобританию.
Великобританию.
И, да, обсудим их прекрасное празднование 70-летия с начала правления королевы. Кстати, многие считают, что это что празднуется ее день рождения. Нет, празднуется день рождения начала ее правления, вот, собственно. То есть, вот, 70 лет, значит, баб Лиза, простите за такую фамильярность, но...
Баб Лиза 2,
извините, да. Сидит на троне, и, значит, там уже, я вот перед эфиром говорю, что там принц Чарльз уже видно просто по всем официальным фотографиям, что у него уже абсолютно безнадега в глазах уже все. Он прекрасно понимает, что не быть ему королем, он вечно останется принцем. Вот, и в принципе, если посмотреть, кстати, на официальные фотографии, вот что мне показалось интересным. Да, кстати, празднества идут несколько дней. То есть,
да, три дня они там.
Вся страна отрывается три дня. А вот, значит, первый главный день уже прошел, то есть они там провели один из главных парадов, называется Trooping the Colour. Вот, и, значит, вот они выходят на балкончик, и, значит, стоит, соответственно, королева и ее королевская семья. И вот рядом с ней, то есть стоит самый младший внук, везде разошлась эта веселая картинка, где он, у него широко открыт рот и закрытые уши, видимо, молодой человек просто орет, подозреваю, от восторга от всей этой какофонии. Вот. Но рядом с ним стоит его мама, не папа, не наследник следующий, потенциальный король Вильям, а стоит именно Кейт, герцогиня Кейт. Мне стало интересно, кто же на самом деле будет потом править Британией после того, как баба Лиза, видимо, уйдет на пенсию, я не знаю. Елизавета II, простите, а то мало ли чего.
Да, будем вот. Политкорректны.
Да, но мне все-таки кажется...
поздравим?
Не знаю, мне кажется, ее достаточно уже поздравили. Я считаю, что это абсолютный атавизм, это исключительно для картинки, это бессмысленная трата времени, это бессмысленная трата ресурсов. Вот там во время парада вчера трое военных упали в обморок, им стало плохо. Представляете, если бы это произошло у нас. Уж две недели бы, я уверена, всякие Guardian, и CNN, и BBC обсуждали бы наши бесчеловечные отношения и наше абсолютно бессмысленное проведение бессмысленных парадов. А тут как бы, ой, упали, ну и ладно. Так вот, следующим этапом в нашем прекрасном праздновании будет 15-часовой ланч.
15-часовой ланч, 15-часовой, и самый большой стол.
Да, грандиозное, самый большой стол.
Да,
в общем...
Выкатят все, что есть.
Абсолютно.
Из пабов.
И чего нету, тоже выкатят.
Абсолютно. А давайте мы это вот все, друзья, обсудим со специалистом. Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вы наш скепсис разделяете с Ириной? Мы тут немножечко пошутили, знаете так, но все-таки для Великобритании что это значит? 70-летие на троне, причем это самый продолжительный срок правления монарха.
Да, конечно. Ведь дело в том, что у британцев, конечно же, другое отношение к монархии именно в связи с отношением к Елизавете II. То есть уже в последнее время хорошо видно, что есть понятие монархии, ну, как института, и к нему совершенно разное отношение. И, в общем-то, у молодежи очень скептическое отношение как раз. Они тоже вот разделяют ваше мнение о том, что это, по сути дела, такая вещь, которая скорее вытягивает деньги из бюджета, нежели приносит пользу. И, конечно же, молодежь связывает с институтом монархии вот такое медленное развитие страны. То есть, по сути дела, ведь невозможно провести политическую реформу, чтобы она не коснулась вопроса о монархии. И возьмем Палату лордов, например, да. В общем, тут много разных завязок, и все они смыкаются на монархии. Вот с точки зрения британской молодежи, пока есть монархия, вот в таком виде, в котором она есть, хотя королева правит, но не управляет, но тем не менее все-таки у нее есть не декоративные, а вполне себе реальные функции, хотя она ими, собственно, и не пользуется. Но тем не менее они у нее есть. А вот, в общем-то, остальная часть населения и, в принципе, те же самые молодые люди, смотря на Елизавету II, говорят о том, что она, да, она работает на благо страны, это хорошо видно. Она, в общем-то, является вот таким вот человеком, который очень активную политическую деятельность, общественную деятельность стал вести, представлять страну на представительском уровне очень высоком, да, вплоть до площадки ООН. Она начала деятельность по разным фондам, собирала средства для того, чтобы помогать по самым разным проблемам вообще в глобальном масштабе. Она, собственно, является лицом Содружества наций. В этом контексте она очень много сделала. Она более всех путешествовала по Содружеству наций, пытаясь именно скрепить вот это вот лидерство Британии, вот это глобальное лидерство, чтобы оно не ушло. И вот в этом контексте британцы ее очень глубоко уважают. И вопрос заключается именно в том, что этот человек, который вступил на трон в совершенно юном возрасте, а до этого, собственно, ей было 25 лет всего, да, а до этого она уже имела статус госсоветника и, собственно, приносила свой вклад в борьбу во время Второй мировой войны. И, в общем-то, она работала всю свою жизнь. И, в общем-то, у нее именно было много высказаний по поводу того, что я должна трудиться, трудиться на благо своей страны. Вот это вот понимание того, что есть человек, а есть институт, и, в общем-то, потом непонятно, кто придет и как он будет представлять страну, и будет ли представлять страну так же успешно, удачно, эффективно, работать на ее благо, как это сделала Елизавета II. Вот в этой верности нет. Поэтому многие молодые британцы говорят: ох, как жаль, мы не можем выбирать монарха, потому что есть закон о престолонаследии, который нельзя, да, игнорировать. Вот в этом контексте, да, есть вопросы. А так, собственно, именно Елизавета II все эти вопросы снимает, хотя тоже ведь были сложности в ее биографии, и прежде всего эта сложность связана с отношениями между Чарльзом и принцессой Дианой. И, в общем, тогда, именно тогда, поскольку принцесса Диана очень популярный человек, и для общественности, для общественного мнения она сделала очень многое, для позиционирования Британии она очень много сделала. Поэтому, конечно, она в этом смысле соперничала с Елизаветой II. И вот это ударило по авторитету монархии в том числе. Но, в принципе, так вот, если положить руку на сердце, можно сказать точно, что, ну, по крайней мере, в ближайшие 20 лет, 25, британской монархии ничего не угрожает.
Да вообще, этот год какой-то, он в чем-то юбилейный, но есть даты интересные. Ну, во-первых, 70-летие на троне Елизаветы II, о чем мы вот как раз сейчас говорим. 69-я годовщина со дня коронации и 96-й день рождения. Совсем не юная Елизавета II понимает наверняка, да и, собственно, как сами британцы, что каждый юбилей, да и каждая, собственно, годовщина ее правления на троне — это серьезное событие, и, конечно, в силу возраста это может... Ну, давайте прямо скажем, это празднование может стать последним. Может быть, поэтому в этот раз 70-летие на троне так пышно отмечается?
Да, конечно же, королева уже в таком возрасте преклонном, что здесь все, как говорится, возможно, с учетом того, что действительно уже ее супруг скончался. И вот тот самый факт как раз очень сильно настораживает экспертов именно по той причине, что она могла бы и раньше, собственно, да, передать свои полномочия. Она на самом деле их распределяла достаточно давно и не все свои полномочия передала Чарльзу. Она какую-то часть передала, собственно, Уильяму и Кейт и продолжала сама нести на себе этот груз ответственности, представительских функций. Ну и мы видим очень хорошо, что Чарльз является единственным человеком, которому перепоручала она очень многие представительские функции, и по этой причине возникают разные нюансы и, в общем, разные экспертные оценки, и, в общем-то, много слухов и сплетен в самой британской прессе, например. То есть очень много было, например, сообщений таких фейковых о том, что королева на самом деле уже скончалась. Было много сообщений о том, что, собственно, она не будет даже участвовать в праздновании своего юбилея. Были, соответственно, сообщения о том, что идут переговоры о том, кому передать полномочия и так далее. Очень много таких сообщений было, и последний год, наверное, их было больше, чем когда-либо ранее. И понятно, что по закону о престолонаследии, в общем, Чарльз должен принять на себя эту ответственность, поскольку британское общество традиционно не очень-то любит, вот, скажем так, отказ от ответственности. То есть, судя по всему, ему нужно принять эту ответственность, а потом по состоянию здоровья передать, например, Уильяму. И, скорее всего, как это сделать красиво, как это сделать так, чтобы хорошо обосновать все.
Слушайте, вот ну неужели столетие...
Извините меня, это же уже имел прецедент, собственно, как взошел на трон отец Елизаветы II, он же не должен был наследовать престол.
Во-первых, во-вторых, ну за столетие это
вот
монархия.
Вот именно по этой причине вот эта история и рассматривается не очень в таком привлекательном свете, считается, что нельзя отказываться от полномочий. Но получается, что если человек, например, изначально говорит, ссылается на состояние здоровья, да, и тогда, соответственно, идет передача далее по старшинству вроде, да, престола. Но, тем не менее, британцы очень негативно относятся к такому моменту, да и сам принц Чарльз должен все-таки как-то себя обозначить, свою позицию очень четко в данном вопросе, поскольку понятное дело, что он уже, его стиль жизни уже не является таковым, сложившийся стиль жизни, все-таки он тоже не мальчик далеко, да, и он уже не может, да, его резко менять в таком возрасте и вдруг выполнять полномочия, соответственно, короля страны, в то время как Уильям более молод и, в общем-то, к этому гораздо более предрасположен. Поэтому, собственно, вот в этом вся и загвоздка, то есть есть вопросы амбиций, есть вопросы закона о престолонаследии, которые лучше бы не нарушать. И, в общем, каким образом поступить и как поступить так, чтобы не нарушать закон, а все-таки при этом взять эту ответственность, а потом ее разделить, и потом, сославшись, может быть, на самочувствие, состояние здоровья, полностью передать, да, в руки, например, Уильяма. Этот вопрос является дискуссионным. Потому что до сих пор мы не видели никаких точно сообщений на этот счет, а как этот вопрос будет решаться. Поэтому все это остается вот такой некой загадкой. И, конечно, с учетом того, что Елизавета II достаточно давно уже могла это тоже сделать, передать свои полномочия, но этого не сделала.
Какой-то причиной.
Тоже наводит на мысль о том, что эти переговоры все-таки идут еще.
Слушайте, ну и, кстати, на службе по случаю 70-летия правления не было и второго сына Елизаветы, второй принца Эндрю. Он получил положительный результат теста на коронавирус. Так
официальная
ли это?
Версия.
Официальная,
да.
Версия, да. Так ли это удобно, или нет, да. Но, собственно, вот официальная версия звучит так. А
зато
уже...
был другой внук, да, был прекрасный, боже мой, как же его, Гарри
и Меган Маркл, да, которые, да, да. Кстати, впервые вышли в свет вместе с королевой с тех пор, как уехали в США. Да.
Уехали в США, да. Угу.
Так
да.
Что это тоже тут да. Интересно.
Фотографии
такой
тоже были прекрасные.
Но у них нет вот этих вот обязанностей, они же сняли с себя вот эти полномочия, да. Как раз Гарри. Поэтому, в принципе, он уже не подчиняется строго протоколу, а протокол, конечно, при этом, если есть, я подозреваю, что это совершенно правда, что есть вот сообщение о коронавирусе, естественно, что не может быть причиной создавать риски, поскольку еще в прошлом году, да, Елизавета как раз заразилась от Чарльза, как сообщается, и поэтому это сильно подкосило ее состояние здоровья, наверняка. Вот это является очень таким существенным моментом.
Но мне кажется, что присутствие на торжественной службе по случаю 70-летия коронации сына, которого обвиняют в участии в педофильском скандале с малолетними проститутками, тоже подкосило бы здоровье королевы. Мне, например, на ее месте, конечно, было бы не очень приятно его там видеть, учитывая,
эти
что они усилены все-таки.
Да,
абсолютно.
Да, это факт. Это тоже сложности определенные, которые влияют именно на понятие про институт монархии. Они не очень сильно влияют на ее авторитет. Авторитет Елизаветы II, понятно, что она человек совершенно другого склада, ответственный и обязательный. Но сам факт того, что у людей есть статус высокий, есть деньги, и они не вкалывают с утра до ночи, чтобы эти деньги заработать, а имеют их благодаря своему статусу, возможностям инвестирования, да, представительским функциям и так
и
далее.
И налогам от, собственно, британских рабочих, которые вкалывают,
конечно,
с утра до ночи, да.
Так что... Да, конечно, они получают это все возможности, льготы и привилегии только благодаря статусу, и таким образом этим распоряжаются. Вот это, конечно, простите, но это обрушивает восприятие вот, значения института монархии. Конечно, есть один хороший человек, но если столько дурных, то...
Наталья Валерьевна, я вот еще из WhatsApp к нам вопрос пришел. Напомню, 8-9-6-8-766-33-11. Вопрос следующий. Александр задает. Шли слухи, что Уильям не родной сын Чарльза. Как с этим? Я так понимаю, как с этим быть? Или что теперь делать?
Это слухи, конечно, это слухи. Официально, абсолютно, это сын, родной сын.
Официально сын.
И вот, даже похож. Вы можете это заметить.
Он, правда, очень похож, да-да-да. Говорили еще про Гарри, что Гарри на самом деле сын учителя, какого-то блестящего офицера, учителя Дианы в верховой езде. Да, там, если посмотреть, то они, в общем-то, там очень большое сходство, но в то же время... Ну, никто свечку не держал, как бы, поэтому...
Ну, там можно было провести ДНК-тест.
Это то, что человек, будучи супругой, на таком высоком уровне, имея такой высокий статус, будет вот такими вещами заниматься. Это совершенно не похоже на реальность.
Слушайте, ну вот еще хочу сказать о непререкаемости, наверное, авторитета Елизаветы II. Насколько он высок сейчас? Не снижается ли он с годами, именно авторитет в британском обществе? Как сейчас британцы оценивают? Это как вот, ну, нечто просто символ, да? Или с учетом того, вот я просто смотрел эти все трансляции, такое ощущение, что вся Британия везде вышла, не только в Лондоне, а везде, да? То есть они празднуют. Понятно, что это картинка телевизионная, но тем не менее. Вот авторитет Елизаветы II в британском обществе насколько велик?
Ну, действительно, практически вообще каждый первый, да, в возрасте после 40 поддерживает, и каждый второй в более раннем возрасте, так сказать, в более молодом возрасте возрастной группе поддерживает Елизавету II. Это факт. То есть, если взять абсолютно большинство людей, то, конечно же, все поддерживают Елизавету II, считают ее деятельность на благо Родины такой неотъемлемой частью страны, важнейшей деятельностью. А вот если говорить об институте монархии, то тут совершенно уже разные точки зрения. То есть, видите, британцы дошли до такой стадии уже восприятия, что они отделяют институт от самой королевы. И вот это как раз дает основание говорить о том, что сейчас этот институт будет больше поддерживаться именно авторитетом личности. Именно по этой причине, если все-таки не будет передан престол Уильяму, который обладает большим авторитетом в обществе британском, миссис Кейт, который олицетворяет вот эти лучшие консервативные ценности, любимые британцами, да, прежде всего ценности семьи, то, безусловно, в данном случае можно будет говорить о том, что институт монархии будет и дальше скатываться, его поддержка будет дальше сокращаться. Поэтому здесь очень большая ставка делается именно на личность, поскольку все-таки можно воспринимать институт монархии в каком-то смысле как запасной бронепоезд в мире, так сказать, нестабильности бушующей, то, наверное, да, нужно стремиться к тому, чтобы все-таки на престол зашел человек, который имеет больше авторитета, и в том числе авторитета не только в британском обществе. Мы не забываем о том, что Британия – это лидер Содружества наций.
Да. Спасибо большое, Наталья Валерьевна. Да, спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, была на связи со студией. Мы продолжаем беседу.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Так почему же все-таки длинношеее?
Длинношеее. Ну, давайте не будем про королеву, как вы понимаете.
Да, мы поговорим про жирафов.
Да, поговорим про жирафов, вернемся все-таки
длинношеее,
да. Как выяснилось, что, оказывается, все официальные версии на протяжении очень многих лет была то, что у жирафов такая длинная шея, потому что им нужно дотягиваться до верхних листиков, там, эвкалиптов, или что они едят, до чем они питаются, да, на деревьях. И, значит, оттуда стягивать. И вот веками, тысячелетиями они тянулись к верхним веткам, в результате их шеи от этого так выросли.
Все казалось гораздо более банально.
Так вот выяснилось, что на самом деле, да, это все нужно было для того, чтобы драться.
Все из-за женщин. Понятно. Так, ладно, выясняем теперь у специалиста.
Как обычно.
Илья Алексеевич Гомыранов, зоолог, сотрудник Сколтеха у нас на связи со студией. Илья Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну так что, действительно все из-за жирафинь или как?
Жирафет.
Жирафет. Из-за чего такая длинная шея?
Ну, тут я, наверное, должен сказать, что в мире все правит любовью, управляется любовью. И действительно, конечно, шея длинная стала не только потому, что животным было выгодно достигать пищи, но и самцы, у которых шея оказывалась наиболее длинной, наиболее мощной, оказывались более успешными у самок. Ну, как бы тут два фактора, которые действовали одновременно. Самец, с одной стороны, с длинной шеей наедался большим количеством травы.
Ну и доходил это дольше. Понимаете?
А потом, соответственно, своей шеей он справлялся гораздо лучше со своим соперником. Действительно, мы знаем, что современные жирафы дерутся шеями своими, и это бои довольно сильные. То есть они лошматят друг друга как битыми, но, конечно, до смерти не доходят эти бои. Они цель просто занять иерархию. Всегда в основном старый самец занимает верхушечное положение, а молодые рядом продолжают ходить.
Ну как, подождите, старый, не старый, наверное, а тот, у которого шея длиннее, я так понимаю.
Сильнее.
Ну, он...
Старый с длинной шеей.
Конечно.
Сильный длинной шеей.
Старый и с наиболее мощной шеей, да, длина сейчас все-таки довольно постоянная. А вот у предка жирафа, про которого идет речь, его нашли 20 лет назад, в плане того, что ископаемые остатки нашли 20 лет назад. И только сейчас начали исследовать, и оказалось, что действительно у них была наиболее странно устроенная шея, у них позвонки имели дополнительные выросты, скорее всего, к ним крепились дополнительные более мощные мышцы, и вот они дрались и, соответственно, становились более успешными, и в какой-то момент шея еще и стала сильнее вытягивать. То есть это не отвергает версию, что жирафы тянулись за растениями, они делают...
Давайте еще такую версию предположим. Деревья стали выше. Может быть, поэтому у них стала длиннее шея.
Они тянулись,
да, и просто стали...
Там еще интересно было, я посмотрела на картинку, там у них, оказывается, было еще что-то, потому что они постоянно, как я понимаю, дрались. У них еще был такой как бы отрост, такой, знаете, как будто шлем для катания на велосипеде на голове, да. И так
а потом
я понимаю.
Стали рожки.
А потом, вот, это мне интересно, как это так? Вот прошла эволюция, что шлем он ушел, достаточно уродливый, будем откровенны. И возникли вот эти милейшие рожки, которые я даже не понимаю, для чего они нужны, они такие красивые. Я очень люблю жирафов. Я считаю, что это одно из самых изящных и красивых и трогательных животных в мире.
Илья Алексеевич, давайте будем об этом. Что скажете?
Ну, на самом деле, скорее всего, самкам, во-первых, не раз, во-вторых, была очень тяжелая голова. Представьте, что у вас становится очень длинная шея, и одновременно на ней еще висит чрезвычайно тяжелая голова. У нас очень тяжелая голова, и она постоянно падает. У ребенка он долго
носить
начинает...
Носить с собой шлем как-то не очень удобно все время, да.
Неудобно. А маленькие рожки оказываются и функциональными, потому что ими довольно больно бить, если жираф бьет головой. И одновременно не требует вот таких тяжелых навыков, чтобы таскать эту голову на длинной шее. Голова у жирафа довольно маленькая сейчас.
А, у нас вот, кстати, слушатели спрашивают, а это хрящ или кость, вот
в
эти
рожках.
Рожки? Да, что это такое вообще?
Это костные выросты, безусловно.
Костные
снаружи рожки...
То есть конкретно повредить соперника, да?
Но они снаружи покрыты мягкой кожей, покрыты волосами, и, соответственно, в целом травмы обычно серьезные не наносят. Но синяки, безусловно, наверняка у жирафа остаются.
Но не антенна. Ничего
не
он там
антенки,
не улавливает, да?
Никакие. Флюиды от самого кадрового понравился.
Флюидики идут там, это же тоже здорово. То есть вот на самом деле эволюция происходила именно по этому принципу, по этому поводу. Тогда возникает вопрос, а если посмотреть вперед и посмотреть на дальнейшее развитие жирафов, могут ли у них еще длиннее быть шеи или все, как вам кажется, да? То есть там миллион лет назад было так, или там несколько сотен тысяч, а теперь вот так. А может быть еще длиннее будет шея или вообще эволюционирует?
Тогда он будет вперед.
Ты не сможет,
да,
равновесие
он будет как
Т-рекс,
да. Знаете, что так? Тиранозавр Рекс периодически падал вперед. У него были сложности, потому что у него, короче, голова, как я, насколько я помню, она немножко так сводила его с баланса, и ему было тяжело подняться. Ему было главное, одной из главных задач Т-рекса было... Нет, одной из главных задач Т-рекса было не упасть на пузо, потому что тогда это могло реально привести к голодной смерти, да. Да.
Вот так, да?
Угу.
Что-то как-то тут какая-то осечка у природы произошла, по-моему. Так.
У жирафов тоже бывают проблемы, им очень тяжело вставать, и поэтому жираф, например, одно из тех животных, которое меньше всего спит, они спят 1.5-2 часа, и очень редко спят в лежачем положении, потому что действительно встать сложно. И
ну когда они спят в лежачем положении, боже мой, все,
милота?
Кто слушает, пожалуйста, загуглите «спящий жираф», это что-то с чем-то. Вот насколько смешная картинка, когда жираф пьет, когда у него ноги разъезжаются вот на такой шпагат продольный, да? Настолько же умилительно спящего, вот картинка «спящий жираф». Обязательно посмотрите, вы не пожалеете. Хорошее настроение на весь день гарантирую. Да? Извините, я перебила со своими сюси-пусями, как обычно, да, девочка и жираф, да.
Так.
Но если говорить о тенденции, то мы не можем однозначно сказать, будет ли она расти или уменьшаться. Конечно, сейчас, в общем, у жирафа довольно предельное уже значение по длине шеи. У него весь организм приспособлен для того, чтобы гонять эту кровь по такому высокому организму. У него гигантское сердце, очень высокий пульс, 170 ударов в минуту, длинные артерии с дополнительными клапанами, чтобы кровь вниз не стекала. И сложно представить, что животное будет становиться еще выше. Тем более, в целом, мы не наблюдаем, что деревья в Африке становятся выше, скорее всего, они вообще исчезают, и тут такая длинная шея окажется в какой-то момент просто не нужна, и, может быть, жирафы опять возвращаются к состоянию.
Илья Алексеевич, остается у нас буквально минутка времени. Не могу этот вопрос не задать. Вот эта фраза. «Доходит как до жирафа». Понятное дело, что это такая фигура речи. Насколько жирафы, разъясните нам, пожалуйста, сообразительные животные? Насколько они действительно умные и сообразительные?
Ну, я не могу сказать, что это глупые животные. Насчет экспериментов по их обучению сложно сказать. Они не очень хорошо поддаются дрессировке. Но если мы в Москве сходим к жирафу Самсону, а это один из самых старых жирафов, мой ровесник, ему 30 лет будет в следующем году. И вот он очень сообразительный, он точно знает, куда подойти, у кого попросить листик, у кого взять сахарок. То есть животные вполне себе быстро догадываются, и длина шеи не влияет на скорость передачи информации. Наоборот, высоко смотрит, далеко видит и, может быть, планирует на будущее.
Высоко сижу, далеко гляжу.
Ну, прекрасно.
Выглядываю самку и понимаю, где, чего, как, там, да, для чего шея.
Вокруг зебры.
Вокруг зебры.
Вокруг у него сплошные зебры и стрекаты, да. Еще слон недалеко.
Эх, да. Илья Алексеевич, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
Разъяснили все, рассказали. И от этого жирафы стали еще милее, да, Ирин? Вот мне кажется, что теперь мы просто... Эх, зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов был на связи со студией. Не забывайте, что нам можно звонить в эфир 951-0566, код Москвы 495, и WhatsApp 8968-766-3311. Сейчас послушаем новости, и у нас еще полчаса на общение.